Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, у нас письмо от Геннадия Михайловича из поселка Красный Луч. И он пишет следующее: «Дорогой Александр, благодарен вам за ваши интересные радиопрограммы. И позвольте мне сказать, что с тех пор, как я начал слушать вас, а через вас и Слово Божье, во мне что-то произошло. Я стал часто думать о воле Божьей. Мне кажется, я очень мало ее исполнял, да и навряд ли смогу исполнить волю Божью, но все же стараюсь. Я вырос в полном незнании Библии, и вообще я был неверующим, скорее атеистом до 33 лет. Сейчас я в поиске духовных истин, как маленький ребенок ищет молока, так и я. Александр, помогите мне духовной литературой. Здесь у нас глушь, и достать христианской литературы не так-то просто». Так пишет слушатель Геннадий Михайлович из поселка Красный Луч. Дорогой Геннадий Михайлович, благодарю вас за ваше письмо, за ваши интересные комментарии. Постараемся сразу же помочь вам, дорогой Геннадий Михайлович, и постараюсь также ответить на ваши комментарии о воле Божьей. Вы знаете, слушатели дорогие, мы все, я бы сказал, вся наша жизнь проходит в Божьей школе. Как научиться, часто слушатели спрашивают, найти волю Божью? Псалом 142, 10 стих, довольно ясно говорит так: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Я еще раз прочитаю это место для тех, у кого, может быть, нет Библии. Написано в 142-м псалме, 10 стих: «Научи меня исполнять волю Твою». Почему? Потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Так говорил псалмопевец. Друзья, наша молитва, если только она искренна, всегда носит на себе отпечаток, так сказать, того положения, в котором мы находимся, и выражает господствующее в нас душевное настроение. Радость и печаль, тоска и желание, уверенность и страх, благодарение и просьба. Все это, слушатель, все это выражается в молитве. С Давидом Происходило то же самое, когда он писал именно этот псалом, и в этой молитве мы можем глубже заглянуть в его отношение к его Богу и научиться многому для нашего обращения с ним. Слушатели, нужно заметить, что мы здесь находим очень важную молитву для каждого верующего человека. И, во-первых, что мы замечаем, это ясно выраженное желание, которым очень много сказано, написано «научи меня исполнять волю твою». Здесь можно подчеркнуть каждое слово и из каждого слова взять вывод, слушатели, во-первых, «научи». То есть он просит, чтобы Господь Бог научил его. Этим Давид высказывает, что он не хочет быть праздным, но он желает быть чем-то исполнителем, каким-то исполнителем, но он чувствует себя неспособным. Поэтому он желает научения, он хочет поучиться. Но не от кого-либо, не от какого-то человека, но от самого Господа. Поэтому он говорит: «Научи меня». Он ни в чем не желает поступать по своей воле, поэтому он продолжает просить: «Научи меня исполнять волю твою». А что это значит? Это значит, чтобы всегда точно исполнять Божьи повеления с радостью, с удовольствием по данному предписанию. Тогда мы можем надеяться, что Божье благословение будет, конечно, обитать в нас. Друзья, также нужно сказать, что молящийся приводит хорошее основание для своих просьб, говоря: «Ты Бог мой». А этим, во-первых, хочет сказать: «Ты имеешь неоспоримое право не только вполне иметь меня в своей власти, но направлять меня по твоей воле и употреблять все мое время и силу». Но этим он также говорит: «Я имею право просить у тебя и ожидать от тебя этого, потому что ты мой Бог». Это, друзья, можно сказать, детская уверенность, детская вера, но именно этого ожидает от нас Господь Бог. Он заканчивает свою молитву славным заключением: «Дух твой благий доведет меня в землю правды». В этом заключается признание, что псалмопевец не доверяет себе, что он знает опасности, которые окружают его, что он вполне доверяет только силе Святого Духа. Он знает, что если Дух будет вести его, то он не заблудится, не упадет и не утомится, пойдет по гористой дороге, по тернистой дороге и будет иметь на ней лучшего спутника и верную охрану. Дорогой Геннадий Михайлович, да, вы правы. Мы нуждаемся именно в этом водительстве. И каждый из нас, слушатели, неважно, сколько лет вы верующий, сколько лет вы во Христе Иисусе, каждый из нас нуждается в водительстве и исполнении воли Божьей. Пусть Господь благословит вас, Геннадий Михайлович, пусть Господь благословит каждого слушателя именно исполнять Его волю. Дорогие слушатели, вы только что прослушали наш краткий ответ Геннадию Михайловичу из поселка Красный Луч. Я очень рад был встретиться с вами, слушатели, а теперь приглашаю вас и дальше к изучению Священного Писания. Оставайтесь на нашей волне. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я с радостью встречался с вами уже в начале этой программы, именно через эти письма с вами. А теперь давайте вместе откроем Священное Писание. Давайте откроем на последней главе пророка Михея. Я надеюсь, что вы у себя дома уже не раз открывали именно это место Священного Писания, не раз читали и не раз перечитывали, потому что Я уверен, что слушатели, чем больше мы читаем, чем больше мы исследуем, чем больше мы читаем и изучаем Священное Писание, тем больше мы получаем благословения и тем больше Божьего света к нам проявляется. Потому что Слово Божье, как вы знаете, является Божьим откровением для человека. Сегодня мы подошли к концу книги пророка Михея. Эта книга принадлежит к отделу так называемых «малых пророков». И, как я уже не раз объяснял, они не были малыми в том числе или в том смысле, что были меньшими других пророков. Нет, друзья, но они по важности были такими же, как и другие пророки, только то было, что их книги были намного короче. Но это были пророки очень смелые, очень важные, с очень большим, так сказать, с такой большой вестью для народа того времени и вообще для всего мира. Они были в самом деле пророками смелыми, никогда и ни перед кем не останавливались. Их смелость происходила от Господа, так как они шли во имя Господа и говорили то, что им повелевал Господь. Часто они были побиваемы камнями, умирали в голоде и холоде, неся Божью истину. Это были настоящие герои веры. О них вы можете прочитать в Священном Писании вообще, а отдельно в 11 главе послания к евреям. Там есть целая глава именно об этих людях, о героях веры. Сегодня, друзья, мы прочитаем оставшиеся стихи этой 7 главы пророка Михея. И мы начнем 13 стихом, где мы остановились в прошлый раз, если вы следили за ходом наших лекций. 13 стихом начнем до конца главы 7. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, если не открыты, на 7 главе. Написано здесь так. «А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от дней первых». Так оканчивается, слушатели, это 7 глава книги пророка Михея, последняя глава. Друзья, здесь идет описание того времени, когда Израиль, будучи еще в плену, был посмешищем. Но, как пишет мудрый Соломон, всему есть свое время. Было время наказания Божьего на этот народ. Но придет прощение и возобновление Израиля. И хотя это будет временное возобновление, после этого придет полное возвращение Израиля в свою землю. И тогда уже не будет посмешищем этот народ, а будет примером, именно примером для других народов, как это мы видели из 4 главы этого же пророка Михея. Друзья, 14 стих этой 7 главы описывает молитву не только Михея, но и тех, кто в самом деле принял наказание и покаялся. Молитва, в то же самое время и пророчество, говорят о том новом наступающем времени, когда Господь уже не будет пасти их тростью, наказывая их как непокорных овец, а будет пасти уже как народ, как нацию своим жезлом, то есть царя, жезлом царя. Они уже не будут одинокими в горах Кармила, а будут как те великие отары овец, которые паслись в долине между Васаном и Галадом, выбранные еще во время Рувима, Гаада и половины племени Манасина. В Библии, слушатели, в Библии много раз человек сравнивается с овцой. Уже пророк Исаия писал, что человечество похоже на овец, которые сбились с правильного пути и идут каждый по своей дороге. Друзья радиослушатели, мы нуждаемся именно в вожде. Каждый человек, каждое общество, каждая страна нуждается в каком-то лидере, одним словом говоря, в вожде, который мог бы вести народ. К сожалению, как вы знаете, очень часто встают лже-вожди и ведут миллионы и миллионы людей не на спасение, а именно в погибель. Бог дал человеку Спасителя. Спасителя, вождя вождей и царя царей, которые не приняли, но, будучи милостивым, Господь отдал своего единородного Сына в жертву за мои и за ваши грехи, друзья, чтобы мы возвратились к Нему и чтобы Он был нашим Господом, нашим вождем, нашим лидером духовным, нашим Спасителем, говоря одним словом, нашим Господом. Он, слушатели, воскрес на третий день, и своей смертью и воскресением Он попрал и мои грехи. Он воскрес на третий день, слушатели, и дал жизнь каждому тому, кто приходит с верой, принимает Его. И вот теперь человек может спокойно войти в присутствие Божье, если примет Спасителя верой. К сожалению, человек продолжает искать своих вождей временных, откидывая Спасителя своей души, друзья дорогие. Человек цепляется за любое обстоятельство, за любого человека, чтобы человек ему помог, но не хочет принять Спасителя. Так поступил, слушатели, и Израиль. Он понадеялся на свою силу, на конную армию того времени, он понадеялся на своих царей, а царя царей Господа Бога оставил, слушатели, и отошел от Него. И к чему они дошли, слушатели? Они дошли к полной разрухе, как моральной, так и материальной. Когда мы читали 15, 16 и 17 стихи, там четко описывается то время, когда сам Господь будет защищать свой народ. Сегодня есть такие смельчаки, которые говорят, что когда израильтяне убегали из Египта, им никакой Бог, мол, не помог. Они, мол, сами прошли это Красное море по суше. Вообще они по морю даже не шли, а вошли, прошли вокруг. Там ведь есть много таких разных моментов, когда можно пройти по песку. Так некоторые заявляют и заявляли. Но мы, слушатели, мы верим Слову Божьему и верим, что Господь проявил великое чудо, когда уводил народ из Египта. Часто люди верят любой глупости, которую какой-то псевдоученый придумает, а через несколько месяцев опровергается другим таким же псевдоученым и остаются без веры. Не верят Библии, которая с самого начала говорит только истину. Но я уверен, дорогие слушатели, что в то время, когда Господь сам будет стоять за израильским народом, каждый увидит и услышит о том, что сделает Господь. Если сегодня, слушатели, можно через интернет, можно через спутниковую связь пройти, так сказать, в любой уголок нашей земли сегодня, то тем более, конечно, в то время, когда Господь явит свою силу. И если человек смышлен к этому, то, конечно, Господь Бог, слушатели, сделает все это так, что мы сможем, каждый человек на земле, увидеть дела Божьи. Так нам говорит Слово Божье в 15 и 16 стихах. Да, могущество человека – ничто перед Богом. Страны могут иметь тысячи и тысячи атомных боеголовок, но они ничто, слушатели, ничто силой Божьей. Дорогие слушатели, я советую вам в самом деле не думать о атомных бомбах, о их последствиях, а подумать, слушатели, лучше всего о силе Божьей, которая гораздо выше, гораздо сильнее, и о том, что вас ожидает после при встрече с Ним. Вот что нужно подумать. Не подумать о том, как произойдет разрушение на земле, а как вы будете, слушатели, как вы будете перед Господом, как вы предстанете пред Ним. Вот это важнее всего. Что вы ответите Ему, дорогой слушатель, когда Он спросит вас, что вы сделали со Спасителем, которого Он послал для вашего спасения? У вас там уже не будет ни одного аргумента. Там вы уж не выговоритесь. Господь сейчас дает Спасителя. И вот нужно сейчас, слушатели, взять Его, принять Его. Вам не нужно бояться атомной войны, а того, что вас ожидает после смерти, так как за грех, слушатели, и с войной можете умереть, и без войны должны однажды умереть, говорит Священное Писание. А потом воздаяние. Воздаяние за грех есть смерть, слушатели, есть смерть. А подарок Божий, или, как Священное Писание говорит, дар Божий – это Иисус Христос. Это жизнь вечная в Иисусе Христе, друзья дорогие. В то время, когда Господь Сам встанет на защиту народа израильского, многие не хотят видеть и слышать о том, что произошло или что происходило. Они только тогда поймут, что хочет сказать сила Божья. И только тогда устрашаться и убояться Господа, как читаем об этом в конце 17 стиха. Дорогие слушатели, в конце главы 7 пророка Михея мы находим описание любви Божьей. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Какие прекрасные слова, дорогие слушатели. Я хочу еще и еще раз прочитать это место, особенно для тех, у кого еще нет Библии. «Кто Бог, как Ты?» Читаем в 18 стихе. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Вот какой Господь, дорогие слушатели. И в самом деле, кто Бог, как не Бог? Кто Бог, как Ты, говорит в радости и хвале Богу пророк Михей? Кто, Господи, кто такой, как Ты? Нет другого. Да, нет другого Бога, говорит пророк Михей. И мы следом за ним повторяем. Нет такого Бога, дорогие друзья, который прощал бы любой грех, если человек придет к Нему с покаянием. Есть только один Бог, и Он любит прощать. Если вы читаете историю народов, то в каждом народе находите страшных богов-идолов. Их ритуалы зачастую кончались даже человеческими страшными жертвами. Даже во время Иисуса Христа были такие боги-идолы. Очень часто, чтобы восстановить мир между двумя племями или же целыми народами, нациями, приносились в жертву дети, чтобы, как они говорили, утолить жажду мести того или же иного бога, в кавычках, конечно. Но наш Бог, Бог живой и прощающий беззаконие, и не вменяющий преступления. Если человек в самом деле кается, Господь, как читаем в 19 стихе, берет грехи и ввергает их в пучину морскую. Я очень люблю это выражение, друзья, когда он ввергает в пучину морскую. Знаете почему? Потому что я почти всю жизнь живу рядом, недалеко от моря. 10-15 минут езды к морю. И вы знаете, когда я иду, и когда я стою перед морем, я вижу эту страшенную силу и эту глубину морскую, эту пучину. Я прошу Господа и отдаю Ему мои грехи, и Он ввергает эти все мои грехи в эту пучину морскую, и Он обмывает меня своей кровью и делает меня новым человеком, чтобы я ходил снова абсолютно чистым, и я мог снова служить Господу. Он изглаживает мои грехи. Насчет этого вы можете проделать самый простой опыт. Возьмите вашу только что постиранную рубашку и погладьте. Там, где были извилины, там, где рубашка была помятой, вы после того, когда погладите вашу рубашку, не найдете их. Точно так получается с нашими грехами. Когда мы в покаянии приходим к Богу, Он изглаживает их, как бы ввергает навеки в пучину, и их не остается и следа. Точно так Господь поступал и поступает с народом израильским. В 30 главе книги Второзакония, в первых трех стихах, мы можем прочитать именно об этом. Да, друзья, мы видим снова, что Израиль рассеян по всему миру, и до того момента, пока он снова не обратится к Господу, будет в беде и проблеме. К сожалению, многие израильтяне сегодня считают себя атеистами. Они все еще гордятся и хотят построить свой Израиль без Бога. Но если они в самом деле любят свою страну и свой же народ, то должны изучить Библию, и там увидят настоящую историческую картину своего народа. Наша молитва и наше желание, чтобы они в самом деле начали изучать Слово Божье. Мы, как новый Израиль, как Церковь Божья, как последователи Христа, молимся об этом и сочувствуем им в их страданиях. Слушатели, наше изучение книги пророка Михея пришло к концу. Надеюсь, что вы, как и я, могли исчерпать прекрасные истины Божьи для жизни. Я предлагаю вам и дальше исследовать Священное Писание вместе с нами. И на следующем уроке мы хотим начать новое изучение нового отдела. Это второе послание Иоанна. Повторяю, второе послание Иоанна. Ожидаю вас в следующей программе. А сейчас, друзья, я прощаюсь с вами, желая, конечно, вам самого прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Друзья, мы можем встретиться ежедневно с понедельника по пятницу в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. До свидания, друзья.